Дальше говорит. А корни праведного, они...
Извините, пожалуйста.
Так, корень же праведников неподвижен. То есть корень праведника, он находится вообще в абсолютно неподвижном мире. Вообще, кстати, если касаться понятия подвижности и неподвижности, в Писании есть очень интересное понимание, что есть колеблемое царство, а есть царство непоколебимое. Колеблемое царство это какое? Это мир, так ведь? Это мир, где все меняется, знаете, да? У Соломона царя был перстень, знаете, да, как знаменитая история? У него был перстень с двумя драгоценными камнями. Он носил камни вот так обычно, с двух сторон. Вот. Так что здесь ничего не видно было на золоте. Когда ему было плохо, он поворачивал один камень к себе и читал. На камне было написано, все проходит. Вот. А он утешался. Но если бы страдание было невыносимым, тогда он поворачивал драгоценный камень другой стороной, другой драгоценный камень, там было написано, и это тоже пройдет. Вот. И это действительно так. Царство поколебимое, на то и на хорошее царство, что в нем все проходит. Понимаете, все проходит и радость, но и горе проходит, понимаете? На этом свете нет ничего постоянного. И молодость проходит, и старость тоже пройдет, понимаете? И болезнь проходит, и здоровье проходит, все проходит. Но есть непоколебимое царство, царство Святой Троицы. И вот в этом непоколебимом царстве Святой Троицы и находится корень у праведников. То есть, что значит корень? Что делает корень для растения? Он сотни, он питает, а он сотни гонит, да, вверх? Вот. И точно так же и корень праведника, он выкачивает из жизни Троицы. Представляете, силы. Человек питается корнями, у него корни в Боге, да? Он корни у него в недрах Троицы, и он оттуда качает силы, если угодно. Поэтому и сказано, корень праведника неподвижен. Поэтому, что бы ни было с праведником, он всегда остается в ровном состоянии. Чем более человек праведным, тем более он не зависит от внешних обстоятельств. Это действительно правда. Я думаю, каждый из нас, войдя в церковь, стал более свободным, а не менее свободным. Так ведь? Раньше человек там мог плакать там, из-за там, порванной тряпки, так? Какой-то, который у него там утюг прожегся. Знаете, бывают такие. Там, вот. А человек, живущий в церкви, ты от этого свободен. Так? Ну, появляется новый уровень свободы, естественно. Вот. Почему? Потому что человек постепенно укореняется, неподвижно укореняется в Троице. И поэтому как раз-то человек такой, он останется всегда вечно с Богом. Как часто в книге Псалмов мы слышим такие слова, что, да, «Я же воспою имени твоему вовеки». Вы, наверное, часто, да, слышали такие слова? А вы не подумали, что это наглое заявление? А вы вдумаетесь. Давид говорит, я буду вечно воспевать твое имя.
Он царь и пророк.
А вы подумайте, что это означает. Что он будет вечно жить? Да. Где? В царстве у Бога. Потому что вы знаете, что в аду, как известно, и сам Давид об этом говорил, так? А Бога не прославляют, знаете, да?
Нельзя прославлять.
А все там, да. Земля забвения, потому и называется.
В шестом псалме.
Да. Итак. Дальше переходит Соломон слова к определению жены. Добродетельная жена – венец для мужа своего, а позорная, как гниль в костях его. Тоже, кстати, очень важный момент. Действительно, человек женатый, он более уязвим, чем неженатый. Поэтому Господь и говорит, что высшая форма служения ему, она возможна в монашестве как раз-то, да? Поэтому как раз-то и церковь установила, чтобы епископы были неженатыми, чтобы у них тылов не было таких, которые могли бы их потом подвести. Вот. Но при этом тот же самый царь Соломон говорит, что добродетельная жена, она как венец для мужа своего. Или, да, вот в славянский текст подчеркивает не просто добродетельная, а мужественная. Она выделяет как бы то, что все добродетели как себя проявляют в экстремальной ситуации. Что такое, собственно, мужу, что такое, собственно говоря, мужество. Мужество – это проявление всех добродетелей в сложной ситуации. И он как раз сказывает, что жена мужественная, она венец для мужа своего, она украшает мужа своего, и он радуется о ней, как царя короне. А позорная, как гниль для костей его. Или можно перевести по-славянски как? Затворная жена, да, которая любит, привыкла делать, творить зло, которой приятно творить зло. Вот такая жена, она, конечно же, как гниль в костях. Ну, человек гнилые кости, он, понимаете, он лежит плашмя, а сделать ничего не может, представляете, да? Вот. Точно так же вот и жена лишает всех сил, если она злодейка. Она действительно лишает, выкачивает все силы из мужа. Вот, и поэтому, естественно, воздаяние будет соответствующее.
А
мужу, у которого хотят... Мужу ничего не сказано. Сказано про жену здесь. Потому что не, здесь как раз очень важно помнить, что принцип индивидуальной ответственности, он в Библии очень четко сказан. Вот у нас очень часто вот сейчас начинаются такие разговоры, что мол, там, если там муж пьет, жена виновата. А я скажу так, по-разному. Бывает виновата жена, да? Там бывает не виновата жена, понимаете? Точно так же, как и жена там злодейка. Виноват муж, бывает не виноват, понимаете? Эти ситуации, они совершенно индивидуальны. Вот, но принцип в Библии есть очень простой. Каждый человек отвечает за собственное поведение сам. И Слово Божие отвергает теорию, что все люди только семьями спасутся. Вот есть разные секты, которые утверждают, что там возможно спасение только семейным образом. Вот там мормоны, например, тут рядом у нас сидят. Они так считают. Но Слово Божие прямо говорит, что будет двое в одной постели, один берется, другой оставляется. Помните, да? Евангелие от Луки об этом говорится. То есть как раз-то разделение, оно идет по границе личного выбора, понимаете? А не потому, как там, кто, кому, в каких родственных отношениях находится. Мы знаем, что ни родители за детей не отвечают, ни дети за родителей не отвечают. Что если у человека вырос сын злодей, а родители стараются воспитывать в добре, то родители никак не отвечают за злодейство сына. Об этом прямо говорит Священное Писание. И все эти опровержения этого, утверждение, что все родители всегда отвечают за детей, это ложь, противоречащая Слову Божию. Прямо противоречащая.
А если крестный отец за крестников своих?
То же самое, он должен, если он не воспитывал, он будет отвечать. Если он воспитывал и молился за них, отвечать не будет.
Ну, спасибо. А почему апостолы все-таки писали эти деяния, что пресвитеры должны быть женаты? Почему они писали апостолы?
Не должны быть.
Епископ жена.
Но опять не досказано, должны быть.
А как?
Ну, то есть, принцип какой? То есть, он может быть мужем только одной жены. Вот о чем идет речь. Он не может придерживаться там ни одновременного многобрачия, да? Вы помните, что в Ветхом Завете многоженство разрешалось. Вот, поэтому как раз для писателей иудеев, естественно, у них необходимо было подчеркнуть, что епископ не может быть многоженцем. И он не может быть последовательным многоженцем. Епископ он не может иметь подряд несколько жен.
А почему-то само монашество не выделено апостолом?
Апостол Павел четко совершенно сказал, что хочу, чтобы было так, но могущий вместить, вместит. Итак. Были. Почему монашество было? Апостол.
Иоанн Предтеча.
Иоанн Предтеча, апостол Павел, апостол Иоанн Богослов были монахами. Апостол Варнава, помните? Вот, так что. Итак. Помышление праведных – правда, а замысл нечестивых – коварство. То есть, как раз здесь Соломон подчеркивает, что правда праведника вырастает из правильных помыслов. Понимаете? Человек, который неправедный помыслы, он не способен долго удержаться в праведных делах. Ну, это понятно, да? То, что такой диссонанс между мыслями и поступками, он разорвет человека. И обратная связь есть. Человек, привыкший правильно мыслить, даже если он оступится, ему гораздо легче восстановиться обратно, да? Поэтому и существует технология контроля за мыслями, понимаете, да? Она связана именно с тем, что необходимо держать свои помыслы. Поэтому сказано, помышление праведных – правда, а замысл нечестивых – коварство. Поэтому если человек говорит, что он ведет себя правильно, но при этом коварно мыслит, значит, помните, что он стоит на грани падения. Дальше говорит Писание. «Речь нечестивых – засада для пролития крови». Уста же праведных спасают их. То есть сама речь нечестивцев это бывает причиной убийства. Но это и понятно, да? Во-первых, бывает убивает в прямом смысле. То есть человек нечестивый, он готов там, намеком, да, сделать там, организовать заказ убийства, да, там, может, убийство, какое-нибудь злодейство организовать и так далее. Вот, а, но это не только в этом дело, но любой, опять-таки, злодей, он может что сделать? Вот, а, он а, может еще словами убить, клеветой убить, да? Может морально раздавить. Причем его слова, заметьте, засада для пролития крови. Он не впрямую убивает, заметьте, да? Он делает засаду, коварно словами делает так, что подводит, что а, человек погибает, а он говорит, а я ничего. Вот вы, наверное, замечали, что есть такое явление, когда люди, например, говорят какие-то вещи, которые если так на бумаге их записать, будет сейчас вполне нейтральная вещь, замечали, да? Оно рассказывается в такой ситуации и с таким подтекстом, что действительно это убийственные слова. Вот. Но потом, когда их припирают всем, то говорят, а что, мы ничего, это и есть засада, которую вы описали, понимаете? И оно, вот такое, такая речь означает, что человек является крайним нечестивцем. Помните, что нечестивец, это значит мятежник против кого? Против Бога, да. А, вот нечестие, поэтому в этом смысле она именно против Творца выступления. А уста же праведных, они спасают их. То есть уста праведного, они спасают человека, в том числе и от падения. Это в те коварные ловушки, которые дает, устанавливает против них враг. И дальше говорит Писание. Коснись нечестивого несчастья, и нет их, а дом праведных стоит. То есть, действительно, Господь подчеркивает хрупкость зла. Это очень важно, понимаете? Потому что часто люди говорят, ну как же, зло такое сильное. А, да нет, зло, оно очень крикливое. Но оно очень хрупкое. Вот заметьте, например, элементарно, сколько угодно. Сколько у нас было возможности, в принципе, там, да, вымерить всем животным, да, растениям, там, да, там, от ядерных испытаний тех же самых. Вот. Когда там взрывали термоядерную бомбу, знаете, на новой земле, там вообще думали, что остановить невозможно будет. Нездухающий процесс начнется. Вот, ну что, остановили, слава богу, Божьей помощью. Вот. Сколько угодно было случаев, когда человечество могло себя истребить, но не истребило. Сколько угодно было случаев, когда церковь можно было истребить, так это вообще легче легкого. Да, ничего такого не произошло, понимаете? Потому что Господь сам заботится об том, что его дело совершалось в этом мире. Если вы случайно были на Пасху, на богослужении ночном, помните, там было пасхальное Евангелие. И сказано, для того, что начало быть, в нем была жизнь. Сказано, в слове, в Боге слове, да, была жизнь для того, что существует. Вот. И для всего существующего жизнь – это Бог Слово. Кирилл Иерусалимский, вернее, Александрийский толкует эти слова, говорит, что Божественное Слово, то есть Иисус Христос, Он поддерживает эти бесконечные текущие поколения и животных, и растений, да, и людей, которые в Нем черпают жизнь. И благодаря Его силе они сохраняются в своем существовании. Поэтому и дом праведных стоит, хотя бы прошло бедствие. А любое несчастье, оно сокрушает злодеев и нечестивых. Мы можем классический пример привести, самый яркий, наверное, 20 века. В 1917 году в России действовало две мощные церкви, знаете, наверное, так? Русская православная церковь, так? И масонская церковь. Понятно, да? Очень мощнейшая была церковь масонов. Помните, что это религиозная организация, ведь так? Ну и что ж чем кончилось? Масонов, коммунисты все истребили, понимаете, в прямом смысле этого слова. А церковь осталась. Действительно, коснись несчастья грешников, нечестивцев и нет их. А масон стал возрождаться только в 90-х годах, потому что несчастье уничтожило все это, злодейскую церковь, понимаете, бесовскую. А церковь устояла, православная, истинная церковь. Так, пример такой, что Господь делает именно вот так вот, да, он берет и злодейство таким образом сокрушает. Часто руками других злодеев. Ну, понятно, а что они зря там свои силы расходуют? Пускай лучше на пользу Богу поработают, да? Взять одного злодея на другого, он травить, пускай все грызутся, да? А Господь свое дело сделает, понимаете? Вот так он всегда и делает. Хвалит человека по мере разума его, а развращенный сердцем будет в презрении. Вот здесь очень важный момент. То есть человек достоин, реально достоин похвалы. Из-за чего? Из-за богатства? Из-за хорошего прикида? Из-за хорошего автомобиля? Вот, из-за того, что у нее связи хорошие? Нет, из-за разума. Помните, что такое разум, да, для Библии? Это познание Бога и его тайн. Понимаете? Вот за это хвалить человека надо. Вот. Иногда очень плохо делают те люди, которые не восторгаются действительно заслугой разума других людей. Почему плохо? Потому что на самом деле они не привыкают людей одобрять, не привыкают людей хвалить. Вообще у нас сейчас забыли, как хвалить людей. Замечали? Вот. Вы, например, своих там родных часто хвалите?